Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается тоже примечательного факта, вернее, скандала, который разразился здесь несколько дней назад. Дело в том, что в офисе Навального было обнаружено прослушивающее устройство, а потом в дополнение к нему еще одно и даже аж какая-то видеокамера, которая как бы все это снимала. Ну, судя по тому, какие комментарии по этому поводу раздаются, речь идет о действиях Бастрыкина, ущемленного тем, что Навальный обличил его связи в Чехии и таким образом старающийся нарыть на Навального любой компромат, а компромат, который должен состоять в том, что Навальному кто-то конкретно передает за что-то деньги, ну и вот тут вот он берет его, как говорится, с видео и аудиоматериалами и дальше уже рассчитывает с ним по полной. Но это верхняя, так сказать, часть проблемы, в которой есть, однако, фон, который заставляет усомниться в том, так ли это все происходит на самом деле. И в частности потому, что подслушивающее оборудование, которое было установлено, оно настолько было примитивным, что, по сути дела, позволило его обнаружить. Качественное подслушивающее оборудование на сегодняшний день уже обнаружить так просто не удается.
Здесь, как говорил Иешуа в бессмертном романе «Мастер и Маргарита», правду говорить легко, легко и приятно. И здесь то, что мы произносили речи о том, что Бастрыкин – это очень хороший человек для оппозиции, удачный. Он психованный, он срывается на всяких журналистов. Он врет постоянно. Он даже врет до такой степени, что не может в состоянии вспомнить, где какая поддельная доверенность была при оформлении каких-то документов в Чехии для того, чтобы себе фактически сделать визу, а формально, так это был вид на жительство. Он продолжает врать до бесконечности. Очень хороший человек. И в подтверждение слов Макаревича, я думаю, что произошла ситуация, о которой Макаревич указал в письме Путину. Деньги, затраченные на колоссальное количество современного оборудования, они раскрадены. И для того, чтобы ввести запаслушку за Навальным, понятно, что это противозаконно, понятно, что это возмутительно. Здесь мы же не Уотергейт распутаем, не в Штатах живем, так сказать. Значит, ясно, что все это спустит на тормозах, эту ситуацию. Но факт то, что устаревшее оборудование используют для послушки за одним из лидеров оппозиции, вот это очевидная вещь. Объясню почему. Когда используют современное оборудование, его обнаружить просто невозможно. Я могу привести пример, когда подслушивали главного редактора СОТВ Яковенко Игоря, вполне известного журналиста, который был председателем совета журналистов. И когда мы на СОТВ писались, пришли специалисты, которые стали исследовать, нет ли подслушивающих устройств в студии. Установили, есть. Начали смотреть, где. Нашли же на костюме Яковенко, потому что, очевидно, хотели узнать источники финансирования СОТВ, какие-то его планы, куда он собирается делать. Я думаю, что какой-нибудь ФСБ или какая-то спецслужба российская, она вот таким образом вот эту подслушку установила. Но найти его не могли на одежде. По элементарной причине. Размер современного микрофона, который послушается, он представляет собой какой-то шарик диаметром там 1-2 мм, который записывается в какую-то складку одежды, его обнаружить просто невозможно. И эти специалисты, которые пришли, они сказали, избавиться от этого можно одним единственным способом. Отдай в химчистку, там постирай, так сказать, все прочее. Ну, потому что когда вода и реагенты, так сказать, и он выходит из строя этот микрофон, и дальше твоим врагам надо будет заново тебя ловить момент, когда тебе снова закинуть эту пылинку фактически, эту пылинку в одежду для того, чтобы можно было послушать. Он выполнил эти рекомендации, и звук этот исчез. То есть вот это послушивающее устройство, он таким способом вывел из строя. Это я к примеру, до чего дошла техника. Особенно, ну, ясно, что такой микрофон стоит несколько тысяч долларов, а может быть и десяток тысяч долларов.
Потому что это вместе с поддерживающей аппаратурой, надо сказать.
Вместе,
каким-то образом, да, это комплекс.
Да, а здесь поставили дешевые китайские какие-то микрофоны и какую-то камеру общей стоимостью $50, так сказать, и отчитались за выполненную работу, а деньги остальные попилили. Великий человек Бастрыкин, сохранить его надо на посту. Ни в коем случае не снимать до самого окончания революции. Это человек, которого надо расстрелять после Путина. Сначала Путина, а потом уже, когда завершится все дела, сказать, ну и Бастрыкин до кучи. Ни в коем случае не раньше, потому что урон, который он наносит существующему карательному преступному режиму, очень большой. Это очень приятно.
Ну, я хочу высказать также и альтернативную версию, потому что, возможно, это все именно таким образом происходит, но возможно и то, что просто имитируется каким-то образом так сказать, деятельность против Навального для того, чтобы придать ему как бы дополнительную весомость в оппозиционных кругах.
Потому Какая что, версия ходит, да.
Да, поскольку в определенном смысле Навальный это человек управляемый, и он далеко не самые радикальные, так сказать, мысли высказывает, а вообще, судя по тому, что сейчас происходит в стране и какие, так сказать, судьбы ожидает режим, есть желание, ну, сделать, повторить вариант Ельцина дубль второй. То есть, когда, так сказать, власть рушится или уже, так сказать, при последнем издыхании, сказать, что, ну, тут нет, вот, уже некого выбирать, тут надо быстро решать, кто тут самый главный, самый толстый, самый красивый в оппозиции, ах, вот здесь Навальный, вот, вот такой интернет-блогер, вот тут его как бы преследовали и прослушивающие аппараты на него взвешивали. В общем,
Жертва режима.
Жертва режима, да. И давайте-ка эту режим, жертву режима сейчас вынесем на руках. Если кто помнит исторические события, а мы их переживали, то в 90-х годах, вот в начале 90-х, в конце 80-х, подобный же трюк делался с Ельциным. Вот. Другое дело, что сейчас это делается как бы в отношении Навального, и поэтому очевидно, что та деятельность, которая направлена против него, она должна производиться каким-то видимым, ясным способом. Вот камера, ну вот, вот она. Ну, нельзя для этого использовать там микрофон, который можно потом только постирать вместе с костюмом, потому что им никому ничего не докажешь. Кстати, именно поэтому это и диктует размеры этого микрофона. Ну, надо, чтобы камера была конкретная, чтобы ее можно было вытащить, показать там по телевизору. Вот тут тебе чип, вот тебе усы, так сказать, от этой камеры, вот тебе еще там что-то. То же самое с остальными устройствами. То есть элемент некой наигранности в этом деле присутствует, и мы уже один раз, пройдя через такое испытание, должны второй раз иметь его каждый раз в виду. То есть посмотреть, к чему будет, собственно, эта находка приурочена и каким именно образом ее захотят в медийном плане использовать, чтобы создать авторитет ли Навальному или еще чего-то. Во всяком случае, пока о пользе или вреде этой прослушки до сих пор еще ничего видно не было. Хотя Навальный, безусловно, он получает какую-то информацию. Это, кстати, подтвердилось. Помнишь, мы в свое время с тобой, Саша, обсуждали вот этот вопрос информации, которую Навальный получает якобы как миноритарий, потому что он там покупает одну акцию, и после этого ему становятся документы все известны. Фиг. Вот уже сейчас просочились, наконец, данные о том, что да, ему там конкретно подсовывают информацию те или иные сотрудники тех или иных, так сказать, агентств, там, скажем, или в солидных финансовых учреждениях. Но остается вопрос. А вот эти вот сотрудники, они чего, решают рисковать своей карьерой и высокооплачиваемым постом просто вот ради любви к правде и справедливости, которая их обуила? Или они все-таки, прежде чем стать такими крупными величинами, которые позволяют получить, во-первых, солидную зарплату, а во-вторых, обладать конфиденциальными данными, уже распрощались со всякими иллюзиями о справедливости, добре, зле и тому прочее. Вот мне второй вариант кажется ближе. Тогда встает вопрос, а с какой же стати они, собственно, начали этой информацией делиться? Ответ тут может быть только один. Они вошли туда, в эти финансовые организмы, под крышей, скорее всего, под крышей ГБ. Вот. Просто так их поставить или выкинуть не получится. Именно поэтому, когда они сливают информацию Навальному, они чувствуют себя вполне защищенными, понимая, что они сливают ее по приказу начальства, и что в случае чего фирма, на которую они как бы формально работают, она с ними, а, либо ничего не сделает, либо, б, если что-то и сделает, то они окажутся на другом таком же месте, в котором их та же самая контора поставит. Вот это объясняет храбрость каким-то образом, да? А все остальные виды храбрости, они остаются гораздо менее объясненными. Во всяком случае, мне на ум приходит только один из них. Это то, когда, так сказать, когда к покойному ныне Виктору Илюхину пришел один из фальсификаторов Катынского дела и рассказал, как оно фальсифицировалось, и как он лихо расписывается за Сталина, показывает бумаги подлинные из архивов Политбюро, выкраденные, понимаете? Но он приходит-то к этому 20 лет спустя после фальсификации, уже тогда, когда заведомо ему за это ничего не будет. И то с желанием посчитаться со своими прежними товарищами. То есть мотив каждый раз должен присутствовать. И вот в этом случае мотивация, которой обладают люди, которые что-то делают для Навального, и вся эта вот информационная засветка, она, конечно, заслушает более пристального, а не поверхностного рассмотрения.
Я бесспорно считаю, что твою версию надо рассматривать серьезно, но тем не менее это не единственная версия.
Конечно.
И я как раз придерживаюсь несколько иной. Я не думаю, что эти ребята на современном уровне своей подготовки, как они это демонстрируют в деле Спусераут, в состоянии провести столь тонкую зубатовскую операцию с внедрением Навального, так сказать, как лидер оппозиции. Меня что напрягает в Навальном, я должен сказать, Лепту, вот ты произнес фразу, что является ли он, так сказать, наиболее опасным для режима. Я не очень понимаю, в чем. То, что он хлестко говорит, что партия жуликов и воров, ну, во-первых, это не самое хлесткое высказывание, что там говорить. Малиновский, провокатор, известный в Государственной Думе, несравненно более хлестко обличал царский режим в свое время, будучи двойным агентом. Он был ярчайшей речи, произносил часть из которых, кстати, ему писал для него Ленин. И они носили очень яркий характер, и он получал сам от этого удовольствие, будучи двойным агентом. А здесь та ситуация, когда кроме разговора о жульничестве в госкорпорациях и бюрократы, которые деньги тратят через госзаказы, Навальный не говорит ничего. Он не говорит о новой конституции. Он не говорит об экономических соображениях, какие должны быть налоги. Он не говорит о том, какое должно быть избирательное законодательство. Он не говорит о том, как должна быть реконструирована судебная система. Вот подобных человек, который не произносит подобных вещей, с точки зрения охранки, с точки зрения государства, не является опасным. Это сравнимо с Удальцовым, который говорит, мы отсюда не уйдем, мы будем в фонтане здесь ночевать. Ну и милосердный ОМОН его вытаскивает из ОМОНа и говорит, иди домой или давай мы тебя в камере отогреем 15 суток, чтобы ты отогрелся. Вот абсолютно нормальная реакция при каких-то околоточных, так сказать, на такого типа бунтарей. И она вполне обоснована, понятна. Другое дело, что когда это все под камерами, когда это все с пылом, с жаром, с каким-то произнесением речей, это приносит какой-то эффект. Но не это главное. Не этих людей боится охранка. Она боится Болдырева, она боится Делягина, она боится Калашникова, она боится Баранова, она боится Пьянковского, она боится Подробинника, она боится нас с тобой. Я как бы привожу ряд, Бориса Миронова боится. Вот эти люди, которые системно мыслят и высказывают свои точки зрения не в бровь, а в глаз, по многим поводам, так сказать, которые существуют в государстве и предлагают другие варианты, они являются властителями дум, истинными властителями дум в оппозиции. И они для власти опасны. Навальный? Ну, разоблачил ты в Роснефти, что украли. Ну, шо, мы что, не знаем, что крадут? Крадут. Послушай передачу «На самом деле», мы расскажем, где крадут, как крадут, системно крадут. Цифры назовем, даты, в каких пачках. Это не новость, что крадут. Это значит, ну, когда человек раскручивает вот таким путем, вот это у меня вызывает подозрение. Поэтому у меня претензии такого типа деятелям, это чириковщина какая. Вот что-то звонко крикнул, так и завопил не своим голосом, ах, менты мне, наносят урон. Это не опасно. Вот когда приходят туда партизаны в Химкинский лес и жгут технику, три машины, это нормально, это работает. Когда антифа совместно с нациками громят Химкинскую администрацию, так сказать, это серьезно, это показали организацию, показали умение бить стекла, не ходя при этом по газону, быстро свернулись, ушли, нанесли урон. Молодцы, красавцы. А Чирикова, Навальный и Удальцов, на мой взгляд, это какая-то пена на революции, которая с точки зрения властей шума много, а реальной опасности нет. Вот у меня такое ощущение. Может быть, я не прав.